Из информационных программ на радио «Говорит Москва» вы узнаете, что, где и когда происходит по всему миру каждую минуту. Из авторской программы Екатерины Собчик «Психология событий» вы узнаете о психологической сути того или иного события. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. «Психология событий».
19 часов, почти 6 минут в студии «Говорит Москва». Ой, извините, пожалуйста. Еще раз вас приветствую. Напоминаю вам, что вы можете мне писать по теме, я вас прошу, 925-888-894-8, телеграм «Говорит МСК-бот», и через некоторое время, пожалуйста, звоните мне по телефону 495-7373-94-8. Звоните, пожалуйста, а то мне без ваших звонков будет скучно, грустно и одиноко. Ну, да, тут меня уже спрашивают, ладно, хорошо, отвечаю на ваш вопрос. Да, я была сегодня на Сахарова, митинг разрешенный, поэтому я особо не беспокоилась, что меня схватят, и я не смогу прийти на эфир, поэтому я там была, все видела. Ну, что я вам могу сказать? Ну, конечно, было ощущение, что вот создают нам некие препятствия. Ну, хотя бы потому, что мы, когда туда приехали, ведь нигде же не было сказано, где вход через рамки. И мы, соответственно, вышли на Чистых прудах, и нам сказали, что надо все это обходить. В общем, фактически нас догнали до Комсомольской, до площади трех вокзалов, и вот оттуда мы прошли эти рамки. К тому времени, ну, мы шли почти 40 минут, извините, я что-то брела, полчаса уж как минимум мы там телепались, и меня в этот момент огорчило, что многие уже шли против потока, то есть, видимо, все пришли прям ровно к двум, а мы пришли позже, там, на час, и уже многие удовлетворили свою потребность в гражданском каком-то жесте и начали расходиться, но вот общая атмосфера какая... Вы знаете, атмосфера на самом деле очень приятная. Какие-то нормальные, спокойные лица, очень разные. Очень разные. Да, безусловно, вот я в прошлый раз вам говорила про то, что похоже, что протест сильно помолодел. И я нашла это подтверждение не только сегодня, находясь на Сахарова, но и просто в высказываниях многих своих коллег там с разных радиостанций. Поэтому много молодых, много каких-то хипстеров, много каких-то занятных, с какими-то зелеными волосами, кто-то на самокатиках, там у кого-то какие-то странные прически. То есть вот видно, что вот эти люди, вот они вот хотят себя чувствовать свободными, вот они свободны вот в этом самовыражении таком вот во внешнем виде. И, собственно, может быть, именно поэтому им так важно, чтобы во всем остальном они тоже были свободными. Но там были и люди... там преклонного возраста. Один был очень трогательный дедушка, вот прямо вот в стареньком плащике с какой-то сумочкой в руках. Прямо хотелось немедленно что-нибудь для него хорошего сделать. Так, 682-й год, вход не справлялся, и количество ОМОНа в шлемах брони закрыли вход минута в минуту. Все сделали, чтобы запугать. А какой вход закрыли минуту в минуту? Вот мы где-то около 3 часов прошли, все было открыто там. Ну, естественно, сумки осмотрели. И потом мы там потолклись какое-то время до 4, как и положено было, и ушли беспрепятственно. Так что я не знаю, что там закрыли. Но, да, количество ОМОНа в шлемах и броне было значительное, весьма значительное. Очень было занятно. Я так вот прошла мимо этих рядов, посмотрела на эти лица с пристальным вниманием. И, знаете, такой испытала вот какой-то когнитивный диссонанс, потому что стоят мальчики молоденькие, такие несколько напряженные. Кто-то больше скучает, кто-то больше мандражирует. Я думаю, и неужели вот эти вот молодые ребята, вот эти сынки, как нам внушали неделю назад, да, вот могут подойти ко мне, если им дадут команду ФАС, и начать бить меня палкой. Вот невозможно было в это поверить, но я же своими глазами видела, что все это происходило неделю назад, вот поскольку я вам говорила, что я наблюдала за трансляцией. Нынешняя власть бездарная, а это Господи, ребят, ну, какие там, кто там проамериканский? Александр, побойтесь Бога, что у вас с головой? Итак, общее итога какое, что я хочу сказать, что общая атмосфера, она, безусловно, очень спокойная. Такая, я бы сказала, может быть, ироничная несколько. Не было каких-то выпученных глаз, не было каких-то ожесточенных высказываний. Что там говорили в этот микрофон, я вам признаюсь, я не слышала, потому что я не пошла в гущу толпы, чтобы подойти и послушать ораторов. Все равно всем более-менее понятно, что они говорят. Все это не раз было сказано и услышано. Поэтому совсем не обязательно было в этом участвовать. Мне важно было прийти, вот посмотреть, как все это выглядит. Ну и чтобы меня тоже посчитали. Лишний голос и лишнее присутствие то тоже неплохо. Так что не было какой-то ожесточенной риторики. Я, естественно, там слышала обрывки разговоров, когда люди между собой перебрасывались какими-то фразами. И там были фразы, знаете, в такой коннотации презрительно, пренебрежительной в отношении каких-то действий власти, и было понятно, что вот, да, на людей произвело сильное впечатление то, что последнее время творилось. Ну, вы знаете, да, список этих невероятных вещей, там, когда предложили не кто-нибудь, прокуратура предложила лишить родительских прав родителей, которые ребенка привели. Я, кстати говоря, готова скорее согласиться, что не стоит все-таки детей брать на такие мероприятия, потому что все может быть, и нахождение в толпе, у которой меняется настроение, с ребенком, оно все-таки небезопасно. Но, тем не менее, доходить вот до такого абсурда, наверное, не стоит. И вот все эти заведенные дела и все эти разговоры о том, что были организованы массовые беспорядки, а мы прекрасно с вами видели, и не надо нам морочить голову, мы видели своими глазами, что беспорядки, если кто и устраивал, то силовики, которые людей выдавливали из определенных пространств, которые людей ловили, загоняли, заламывали руки, колотили, затаскивали, тащили аж с велосипедом кого-то и прочее, прочее. Вот эти беспорядки были, безусловно. А люди там, кроме вот этого пресловутого пластмассового стаканчика, ничего не происходило. И вот вся эта нелепость. Да, потом там возникла совершенно потрясающая история. Сейчас я вам скажу, я записала. Глава комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета Андрей Климов, он, значит, сказал, что США участвуют в организации провокаций. При этом какие провокации там были, что-то я не помню. Опять же, если только со стороны силовиков. И попыток влияния за вознаграждение были лица, прошедшие подготовку за рубежом. То есть, понимаете, значит, сейчас вот этих хипстеров, которые там на своих самокатиках приезжали на вот все эти мероприятия, они перед этим проходили какие-то семинары и мастер-классы где-то в тайных коридорах ЦРУ, судя по всему. То есть вот эта вот концентрация такого вот, ну, абсурда, конспирологии, нелепых попыток наврать, лишь бы сказать, нет-нет-нет, не может быть, вот не может быть, чтобы там кто-то был прав, кроме нас. Вот это все вот абсолютно беспомощное. И мне кажется, что именно это, опять же, потому что я сегодня видела, заставило людей выйти. Причем там были какие-то плакатики от руки написанные, где-то совсем прямо вот еле-еле читаемые, потому что написанная ручка, видимо, попыхах, где-то так люди подготовились хорошим жирным шрифтом. И плакаты достаточно резкие, но ничего не... Ну, разрешенное же это мероприятие. Но ничего выходящего за рамки приличий культурного поведения и чего-то такого, что могло бы нести в себе угрозу, я не видела. Да, пожалуйста, ваш звонок, я вас слушаю. Как вас зовут?
Значит, Павел, Москва, да.
Да, здравствуйте,
Павел. Екатерина, вот я вот все-таки возвращаюсь к вопросу. Ну вот как нам помочь этим молодым людям, которые не чувствуют себя свободными, у которых вот клиповое сознание, которые не запоминают таблицу умножения, не знают, чему равен корень квадратный старше 9. Ну как мы можем дать им возможность почувствовать себя свободными? Только надо было в школе учиться, уроки не прогуливать, физику, математику, а не всякую ерунду какую-то, понимаете? А вот теперь они выходят и говорят, мы не свободны. Ну что с нами, с ними делать? Мы, по-моему, мы это поколение для нас, для советской власти потерянное, понимаете?
Да, и поняла. Павел, а у меня такой вот вопрос встречный, ведь все-таки выходили же не только молодые, выходили и среднего возраста люди, ну, и вот пожилые, сказали, они же были там же, под теми же флагами и под теми же лозунгами.
Ну вы же сами сказали, что протест существенно помолодел.
Он помолодел.
Люди, которые разбираются в жизни, которые понимают, что откуда берется, которые сделали, как говорится, сделай шаг назад и увидишь всю картину целиком, которые имеют критическое мышление, оценивают несколько источников информации, те уже туда не ходят. Ходят одни, вот скажем так, ну вот, кто ходит, понимаете? Зеленые волосы, как вы говорите, понимаете? Ну вот что делают?
Павел, я поняла. Видите ли, в чем дело? Вот вы сейчас выступаете, как старый ворчун, который считает, что если у человека зеленые волосы, то он ужасен. Я считаю, что...
Не ужасен, он не жалко его.
Ну, вот понимаете, а ему, может быть, жалко вас, что вы никогда в жизни не покрасите. Да, Павел, ну... Ведь я еще раз вам говорю, да, протест помолодел, да, действительно, больше молодых людей, видимо, призадумались и решили, что вот это им подходит, а это им не подходит. Согласна. Но куда вы денете вот это огромное количество людей возрастных, а некоторые просто пожилые, там такие тетеньки страхолюдного вида были, такие совсем уже бабушки. Они тоже, и, понимаете, что-то же их объединяет. А вы почему-то выделяете только молодежь, и на том основании, что они не знают таблицу умножения, как-то их осуждаете. А ведь, может быть, в нашем мире, уже в современном мире, отсылаю вас в предыдущий час, где мы с Линой говорили о поколениях разных. Может быть, нам не нужно знать таблицу умножения? Ну вот помните, когда-то, вот еще я застала в школе, когда мы пользовались логарифмической линейкой. Это какое-то чудовищное изобретение. Я до сих пор помню, что я как-то с трудом его осваивала, но вот нас заставляли пользоваться этой логарифмической линейкой. Сейчас кто-нибудь про нее помнит, но, может быть, в каких-нибудь там особых видах деятельности она может пригодиться, хотя плохо себе представляю. Я думаю, что она пригодится меньше, чем обычные счеты, вот эти арабские под названием абак. Поэтому, может быть, и знание таблицы умножения уже устарело. Мы пока не можем об этом судить, мы не знаем. Мы не знаем, куда мы идем. Ну, давайте следующий звонок, куда, пожалуйста, слушаем вас.
Алло, здравствуйте. Анатолий, Москва.
Анатолий, слушаем вас.
Хочу выразить огромную благодарность людям, которые сегодня пришли на митинг, в том числе и вам. Я сам собирался туда, я был рядом, я слышал этот митинг в каком-то моменте. Я актер, снимаюсь в кино, мы снимали на Китай-городе. Mm-hmm. И смена вот у нас только закончилась. Я сразу включил трансляцию, и первое, что увидел, как людей просто хватают. И, честно говоря, мне даже стало страшно вот идти туда в какую-то сторону, просто идти. Вот потому что вот буквально первую трансляцию онлайн, которую я включил, я вижу, люди идут, и их хватает ОМОН.
Просто ну да, там вот по последних новостях говорили, 23 человека уже взяли в Китай-городе.
Ну, я думаю, что это больше, но хочу порадоваться. На вот эту ужасную погоду я должен был освободиться сегодня в час и успеть на митинг у меня по вызывному. Ну, из-за дождя мы простояли полдня.
Да-да.
Холодина страшная, но народ... Я порадовался, говорят, что 50 тысяч было. Просто вот благодарю всех, и следующий митинг обязательно буду по возможности, и призывать же нельзя. Просто вы сами поняли, что...
На разрешенный, да, на разрешенный можно призывать,
Анатолий. А можно на разрешенный? На разрешенный, но если не разрешенный, конечно, то да, не призываю, а просто вы сами поймете.
Каждый сам для себя решит. Да, спасибо большое. Ну, 314 говорит, я не понимаю, зачем идти туда, куда запретили, специально, чтобы спровоцировать силовиков. Я думаю, нет, не затем. Если вы не понимаете, боюсь, что мне не удастся вам объяснить это так быстро, чтобы показать, что ты есть, чтобы показать, что если тебе несправедливо что-то запрещают, тебя несправедливо чего-то лишают и при этом нарушают Конституцию и действуют не по закону, вот, наверное, за этим идут, а не за тем, чтобы дразнить силовиков. Потом вы же понимаете, что силовик – это такое существо, которое без команды делать ничего не будет. Поэтому они действуют в зависимости от того, какая команда. Ну, вот Денис, например, говорит, что силовики правильно делают, если они будут утираться, когда им в лицо водой брызнули, то через неделю начнут плевать, а через месяц мочиться им на штанину. Американских силовиков и уважают, и боятся, потому что в ответ резиновые пули получат без разговоров. Денис, вот вчера, сейчас я вспомню, есть такой журналист Сергей Пархоменко, и вот он вчера или позавчера зачитывал фрагмент письма, которое написал какой-то там глава французской полиции. Вот это происходило в тот момент, когда там были очень жесткие выступления на улицах, причем это были реальные нарушения порядка, это были реальные массовые беспорядки, то есть люди там жгли машины, переворачивали машины, там били, все крушили вокруг себя, в общем, вели себя по-настоящему по-хулигански. И вот этот представитель, ну, видимо, городской власти, полицейский, он обратился ко всем этим силовикам, вот то, что у нас, наверное, называлось бы ОМОНом или Росгвардией, что ни в коем случае не применяйте избыточного насилия по отношению к протестующим. Если вы схватили, просто отведите в участок или там, куда положено отвезти. Ни в коем случае не бейте, ни в коем случае не проявляйте насилие. При том, что там полицейские реально пострадали, потому что в кого-то там бросали воспламеняющуюся жидкость, в кого-то поливали какими-то едкими, вонючими веществами. То есть им реально доставляли страдания, а вот этот полицейский, который заботился о достоинстве своих коллег и своих подчиненных, он говорил, что даже если по отношению к вам ведут себя так, вы не имеете права применять силу большую, чем необходимо для задержания и прекращения беспорядка. Вот я, мне кажется, вам объяснила, о чем идет речь. Да, пожалуйста, я вас слушаю. Как вас зовут? Алло.
Здравствуйте, Екатерина Юрьевна.
Да, здравствуйте, Анна.
Я что хотела сказать. Это, конечно, все хорошо, полицейские в Париже. Но если кто-то попытается сунуться на площадь Конкорда или Елисейские поля, где митинги законодательно запрещены, отлутят и слова не скажете. Полиция в любом случае выгонит, и выгонит пинками и дубинками. Запрещено там проводить митинги. Но я даже не об этом, бог с ними, они без нас разберутся. Я вот о вчерашней речи господина Пархоменко. Я услышала случайно, соседка у нас, собиралка, до мозга костяняна, женщина хорошая. Ничего не могу сказать. И уже ей 61. Вот говорит Сергей Пархоменко, я призываю вас не голосовать за зверье.
Mm-hmm.
То есть, если я разделяю какие-то другие убеждения, а не те, которые господин Пархоменко. Я что, зверье, что ли?
Я думаю, он имел в виду другое. Смотрите, логика очень простая. Анна, вы иногда все-таки передергиваете. Смотрите, если для человека какой-то отъявленный ярый сталинист является зверьем, он за него голосовать не будет. Если он не является для вас зверьем, вы, естественно, будете голосовать. Он говорит просто, не голосуйте за тех, кого вы считаете зверьем. Вот и все.
Простите великодушно. Значит, можно сказать, что это человек сталинист. Он защищает какие-то свои идеи, которые мне чужды. Я призываю не голосовать за этого гражданина. Он такой же гражданин Российской Федерации, как господин Пархоменко. И расчеловечивать вот так вот нельзя. Нет ни зверья, нет ни быдла, нет ни подонков. пока нет приговора суда. Я имею в виду в отношении хотя бы подонка. Здесь он этих людей, он даже не знает их. Он вот огульно говорит, не надо голосовать.
Не, вы не правы. Нет, он знает. Он сам говорил, что я знаю, что в компартии, в которой много там прекрасных светлых людей и светлых умов, есть некоторые ярые отъявленные сталинисты, которые за репрессии, за убийство. И он считает их зверьем, и он имеет право на такую позицию.
Простите, пожалуйста. Да. То есть вы считаете, что термин «зверье» в данной ситуации употреблен совершенно корректно?
Я считаю, что в субъективной авторской программе это корректно, да, потому что это не федеральный канал, это не новости на втором канале. Я считаю, что это вполне допустимо, конечно.
Спасибо. То есть когда я в следующий раз господина Пархоменко как-то обзову, я буду себя вести корректно, правильно?
Смотря в каком информационном пространстве.
Ну, например, этим я не пользуюсь, но радиостанции на какой-нибудь.
Ну, я думаю, что да, имеете право. Если вы не переходите на нецензурщину и прочее, прочее.
Не-не-не,
да,
это
конечно,
я пока...
Да, это вы пока еще до этого не докатились, да. Отлично. Так, люди свободными бывают по-разному, говорит 08-й. Бывает политически по жизни... Нет, я не поняла вашу мысль. Восьмой, вы иногда так мудрёно выражаетесь, я сейчас потону в ваших этих дебрях. Давайте мы лучше примем звонок. Алло, да, пожалуйста, мы вас слушаем. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Екатерина.
Здравствуйте.
Я просто только что проехал в центр на машине. Ну, уже машина чуть не перегрелась, знаете, это просто ужас. Пробки,
да.
Но такого количества людей вот в этих шлемах и с дубинками, я не помню даже, вот знаете, 91-й, помню, год, вот 93-й, но ничего подобного не было. Я не пойму, неужели они так испугались за свои бордюры, плитку и все остальное? Неужели там, то есть за эти деньги они готовы... Вы представляете, сколько это все стоит? Вот посчитать... Каждый же ОМОНец, ну, какую-то зарплату он получает, понимаете?
Ну, и потом его надо одеть, обуть, касочку на него надеть.
Одеть, обуть, накормить, привезти. Представляете, какие-то деньжищи просто, это совершенно феноменально.
Да, спасибо, они, да, спасибо
это
большое.
Очень опасно,
я вам честно скажу, что вот когда ты это видишь по телевизору, это одно впечатление, а когда ты вот прямо проходишь мимо них, мимо этих
это
стройных
ужасно.
Рядов...
Вы не представляете, я просто в шоке был.
Реально не по себе. Вот не по себе, да. И очень, я говорю, смешанное чувство. Это смесь какого-то, естественно, страха и в то же время презрения.
В общем... Нет, и потом мне, вот ко мне приехали внуки из Италии, знаете, я их повел сегодня в Большой театр, да, вот я их провез, а они меня спрашивают, а почему, что это у вас такое? Я даже не знаю, что им сказать, понимаете?
У нас выборы.
Я сказал, учения идут, понимаете? А что мне еще было говорить?
Правду. Сказали бы правду. У вас есть еще время.
Не хочу я правду. Я не хочу. У них русские корни, да, ну как бы, чтобы они России как-то...
Чтобы они не разочаровались. Хорошо, я поняла.
Они и так это все, ну, по телефон половина смотрят. А, ну, хочется что-то, понимаете, положительно. А такие, как Анна, конечно, она сидит дома на диване, и она не всовывает нос. Вышла бы и посмотрела, я бы на нее послушал тогда, про либералов, про всех. Причем здесь либералы, вот люди...
Спасибо, но не сердитесь, ладно. Ребят, вот, знаете, меня, конечно, поражает... Вот как легко народ раскалывается, как легко... зажигается вот эта враждебность, вот стоит только, при том, что, понимаете, да, люди, они действительно разные, они действительно там кто-то может быть сталинистом, что я совершенно не могу никак приветствовать, это противоречит всем моим убеждениям. Кто-то может быть либералом, но как только вот эти два полюса, что называется, вот друг о друге вспоминают, сразу кровь к голове приливает, сразу глаза наливаются кровью, сжимаются кулаки, и люди начинают друг на друга накидываться. Вот прямо сейчас на моих глазах вы друг о друге пишете какие-то, мягко выражаясь, резкости. Вы легко переходите, ну, на лексику, которая, ну, на грани нормативной. Я понимаю, что в меня иногда летят камни, меня этим не проймешь уже давно, но вот это вот, ну, вот смотрите, пожалуйста, внуки из Италии, и прямо так это взбесило человека. Давайте лучше остынем и послушаем интересные новости.
Авторская программа Екатерины Собчик «Психология событий».
19:35 в студии «Говорит Москва». Давайте сменим тему. Остынем, те, кто слишком завелся и друг на друга, и на меня. Вот о чем я хотела с вами поговорить. Какую интересную вещь я тут обнаружила. Значит, было проведено некое исследование по зависимостям. Какие зависимости испытывают современные люди, в основном, естественно, городские люди, в основном люди, живущие в городах, и тем более, особенно, вернее, в мегаполисах. И там были перечислены вот эти виды зависимости, каждый из которых сама по себе не производит особого впечатления, не кажется какой-то, вот это не кажется слишком убедительным, там, например, потребность все время смотреть новости, или там вкусная еда, потребность во вкусной еде, потребность в выпивке, привычка пить кофе и ходить в эти кофейни и проводить время в этих кофейнях. Все это кажется каким-то не очень интересным, но если все это объединить под одним неким словом, под одним понятием, многое может быть понятно про нас самих, что с нами происходит и какими мы становимся. Это, скорее всего, слово «комфорт». Вот, понимаете, у нас совершенно очевидная зависимость от комфорта сформирована. У нас, у современных людей, вот, понимаете ли, 20-х годов 21 века. Мы совершенно не в состоянии переносить депривацию в отношении нашего собственного жизненного комфорта. То есть мы очень зависимы от результатов прогресса. Мы в этом смысле, наверное, где-то наблюдаем у самих себя понижение адаптивных возможностей, потому что наша адаптивность, она потихонечку отрывается, ну, что называется, от земли. Она отрывается от земли, от природы, от жизни в естественных условиях, и потихоньку она переходит в реальность, связанную с высокими технологиями. Мы категорически сыпемся, мы категорически рушимся, когда вот это все, к чему мы абсолютно привыкли, вдруг у нас отнимают. Там происходит техногенная катастрофа какая-то. И совершенно невозможно вот этому современному, такому изнеженному человеку нормально к этому отнестись. Ну вот смотрите, ведь если брать какие-то времена допрогрессивные, условно говоря, там люди жили без электричества, без автомобилей, вот безо всего этого, и тогда люди, они в большей степени зависели от каких-то природных явлений, то есть люди зависели от каких-то витально угрожающих вещей. Это что? Это понятно. Это голод, это холод, это какие-то стихийные бедствия. И это болезни, эпидемия болезни. Или даже не эпидемия, а просто заболел воспалением легких, скорее всего, помер. Да? Еще не так давно от инфлюенции люди умирали. Хотя сейчас тоже, кстати, бывает. Но вот общим местом это тогда было. Сейчас мы от этого практически и защищены, и освобождены от того, чтобы от этого защищаться. Да? Нам не надо ничего делать, если мы живем в городе, чтобы нам было тепло, нам не надо ничего делать, чтобы была еда, потому что даже готовить ее уже не обязательно. Уж я не говорю о том, что там ее добывать надо. Нет, лишь бы были деньги. А уж на что тебе хватило, то ты себе прекрасненько и приготовишь, а, возможно, съешь в готовом виде. То есть мы совершенно не озабочены тем, чтобы вот эти свои витальные потребности удовлетворять. И поэтому сейчас эти базовые витальные потребности, они удовлетворены. И наше мотивационное напряжение, оно перемещается в плоскость, скорее, вторичных потребностей. И поэтому, и тут, соответственно, у меня будет какая-то рифма из предыдущим эфиром и предыдущим полчаса до перерыва. То есть, да, вот эти современные люди, они могут думать там о свободе, возможно, они могут думать о том, что нам... ты хочешь чего-то большего, чем просто жить и выживать. И как только у нас отключают какой-то рубильник, мы совершенно не можем это спокойно переносить. А это еще связано с тем, что мы ведь очень привыкли, что нас развлекают. Причем мы не сами себя развлекаем, а это другой вопрос вот этой нашей комфортной жизни. Вот посмотрите, потребность в развлечении – это такая тоже очень специфическая человеческая потребность. Мало у кого из животных она есть. Она может присутствовать у молодых особей, но в тот момент, когда они обучаются. То есть для них вот эта игра и развлечение – это обучение. Когда животное становится взрослым, они, по сути дела, перестают развлекаться. Мы развлекаемся бесконечно. Но... я бы сначала другое слово употребила – занимать себя. Потому что человечество на протяжении всего своего существования, оно себя чем-то занимает. Оно занимает себя тем, что оно что-то созидает, оно что-то придумывает, оно что-то творит и движет, по сути дела, прогресс. Если бы не было вот этой потребности себя занять и себя развлечь, наверное, человек бы никогда не придумал там колесо. Потому что ведь мы же понимаем прекрасно, что в любой среде, и мы об этом не первый раз говорим, есть люди, которые способны этот прогресс развивать и продвигать, есть люди инертные, которым ничего не надо. Но вот понимаете, сколько бы вы там ни отбивались от мамонта и не ловили его наоборот, все равно кто-нибудь, вместо того, чтобы вот для выживания ловил мамонта, он возьмет и придумает колесо. Или придумает еще что-нибудь. И помимо того, что делались вещи, ну, как бы необходимые для развития, ведь вы не забывайте, что параллельно всегда развивалось какое-то прикладное искусство. Потому что можно просто выковать меч, и он будет функционировать, как ему положено. А можно... на этом выкованном мече изобразить какой-то орнамент. И наскальная живопись тоже появилась. Вы же понимаете, что для выживания она не имела никакого значения. Это было развлечение человеческое. Сейчас, еще раз повторяю, нам не нужно много трудиться. Ведь посмотрите, еще где-то 40 лет назад, всего-навсего, для удовлетворения многих наших потребностей нам приходилось трудиться. Ну, потому что нам в условиях дефицита приходилось доставать продукты, нам надо было их приготовить, потому что там полуфабрикаты либо были очень дороги, либо не всегда и доступны. Там, например, там та же самая стирка и уборка, они отнимали большое количество труда. Сейчас это практически нам ничего не стоит. То есть, если ты в состоянии это себе купить, а большинство даже скромно живущих людей это себе покупают. Они покупают как минимум себе там, не знаю, стиральную машину и не стирают, стоя над ванной кверху попой. То вроде бы высвобождается и энергия, и время для того, чтобы можно было творить. Но творить не каждый может. Есть люди с творческим потенциалом, есть люди без творческого потенциала. Что остается тогда этим людям? Им остается пассивно себя развлекать. А для этого у нас что есть? Ну, понятно, телевизор вечный, понятно, вот этот компьютер, понятно, выход в интернет, листание котиков, листание каких-то там более или менее интересных вещей. И вот оно идет, и вот тебя вдруг от этого отключают. У человека наступает ступор. Он просто дуреет, и он не знает, что делать. Вот посмотрите там, я, поскольку живу значительную часть времени в деревне, несмотря на то, что у нас 21 век, периодически отключают электричество. Вот даже я, человек там, старой закалки, который умел сам себя развлекать, потому что нас мало что развлекало, нас даже телевизор мало развлекал, там выбор был невелик. Мы умели сами себя развлекать, мы играли во всякие игры, мы вели, между прочим, задушевные разговоры, это было принято, мы много чего делали. Сейчас, когда, имея все эти навыки, у меня отключают электричество, я в первый момент впадаю в зоологическое состояние. О, ужас! Я не могу там посмотреть какой-нибудь любимый детектив. Я понимаю, что сейчас у меня отключится Wi-Fi, поэтому я интернетом воспользоваться не могу. О, ужас! Что делать? Причем, обратите внимание, даже вспомогательные средства освещения, они тоже, как вам сказать, они не самодостаточны. Потому что, да, есть вот этот осветительный фонарик, но ему нужны батарейки. И если у меня нет батареек, я не зажгу этот фонарик. А свечей сейчас уже в доме почти нету. А ведь именно свеча самодостаточна. Ну, потому что если у человека есть в доме свечи, у него всегда есть спички. Вот спичка и свеча, и ты уже можешь себе как-то подсветить. А вот если у тебя этих самодостаточных предметов нету, то твой этот фонарик, он окажется абсолютно бесполезным, если ты заранее не позаботился купить батарейки. И вот этот замкнутый круг наших зависимостей, он расширяется и расширяется. Да, я, как человек старой закалки, еще могу себя развлечь. То есть я сажусь, я действительно что-нибудь зажигаю, что у меня горит, и при этом слабом освещении, ну, читать трудно, читать, в общем, практически невозможно, особенно если это свеча, колеблющийся свет, и у меня уже зрения не хватает. Но можно, например, что-нибудь посочинять. Ну, вот, знаете, в мои годы, еще юные, было принято что-то сочинять. Ну, позаниматься графоманством, грубо говоря. Написать какое-нибудь эссе, сочинить какой-нибудь стишок, обратить в письменную форму какое-нибудь впечатление. Это замечательно развлекает. Можно там поиграть с самой собой в слова, например, и т.д. и т.п. Если человек не один находится в этом пространстве без электричества, они могут уже там, я не знаю, в картишки перекинуться или еще в какую игру сыграть. То есть они могут себя развлечь. Но чем более современен человек, тем меньше у него навыков вот этого саморазвлечения. Его должен развлекать какой-то другой предмет. Его должен развлекать вот этот гаджет, в худшем случае телевизор. Да, пожалуйста, как вас зовут? Здравствуйте, ваше мнение. Алло, здравствуйте.
Добрый день, то есть добрый вечер. Это Виктор 26-й.
Да, Виктор.
Благодарю за эфир, Катерина.
Слушаю.
А я, знаете, откровенно говоря, чай заварил, сижу и, как говорится, Катерину слушаю. А чай у меня, значит, малина и черная смородина.
А вот Виктор отключит вам Катерину, что будете делать?
Ну что, что-нибудь придумаем, мы, ребята, столичные фабричные, Катерина, пройдем где лесой, а где и волком, елки-палки. Нечего ждать милости от природы, мы ее возьмем, правильно? Не надо быть каким-то пассивным.
Понятно. Ну,
и еще, да. Еще, Катерина, можем насчет развлечения сказать?
Конечно.
Обижайтесь, не обижайтесь, все в пределах рамок.
Да.
Может быть, народу будет хорошо это послушать. Все-таки нас, я тут прочел, 1,5 миллиона, что ли, слушают. Это уже внушительная цифра. Это голос, то есть это, ну, наша передача. Ладно, бог с ним. Вот они развлекаются, правильно? А развлекаются где? На сцене. Правильно? Ну, в большинстве случаев дамы завлекают, понимаете, развлекают нас. А в каком они виде? Я не понимаю, то ли сцена, то ли пляж. Ты со мной рядом пляж, правильно? Ну, как-то, ребята, ну, а посмотрите, как говорится, с мужской стороны, это, значит, ну, вы меня отлично поняли, понимаете? Ну,
да, не будем заходить слишком далеко.
Катерина, обижайтесь, ну, приличие-то какое-то, елки-палки должно же быть, а?
Елки-палки должно же быть, конечно. Боб из Лос-Анджелеса пишет. У меня 8 лет мальчишка. Походя из школы, в первую очередь бежал за iPad поиграть. Вдруг все гаджеты пропали. В кавычках он говорит. Начал кататься на велике, читать книги. Вот это прекрасно. Когда ребенок еще не окончательно впал в эту зависимость, ему нужно прививать вот эти навыки саморазвлечения. Причем развлечения, я говорю в широком смысле слова, навыки занятости. Потому что развлечение – это не всегда валяние дурака. Еще раз вам напоминаю про какое-нибудь прикладное творчество, которое и развлечение, и созидание одновременно. Созидает народ, говорит 08, а пользуются этим всякие прохиндеи, присваивающие себе плоды людского сознания. 08, ну я прочла. Моя совесть перед вами на сегодня чиста. Да, пожалуйста, следующий звонок. Алло, я вас слушаю. Алло.
Алло.
Да, да, пожалуйста.
Добрый вечер. Добрый вечер, Катерина. Вадим, Подмосковье.
Да, Вадим, ну, здравствуйте.
Вы знаете, вам, как психологу, мне кажется, должно быть понятно, почему люди в больших городах особенно так падки на развлечения. Потому что человек очень резко был выброшен в цивилизацию, то есть миллионы лет он жил одним образом жизни, а потом вдруг он очутился в другой среде совершенно. И у него нет выхода физической энергии, эмоциональной никакой, то есть все инстинкты задавлены. И он вот ищет вот в этом выход. По-моему, это так. А насчет себя могу сказать, что вот меня тоже жизнь выбросила практически в дауншифтинг, я даже помогал этому. Я сейчас так вообще просто удивляюсь, чего я делал в этом городе столько десятков лет. Не так хорошо, я специально изолировал себя от бытовых удобств, и воду таскаю, и дрова колю, и так хорошо. К собачке, кошки вокруг, все. Мне в этот город и даром не надо. И никаких развлечений не хочется, ей-богу. Так, потренчишь на гитаре,
вот,
чего-нибудь,
Вадим,
там послушаешь.
Вот, смотрите, вот абсолютно я вам благодарна. Потому что, смотрите, вы сами говорите, вы колите дровишки, вы набираете там в колодце воду, вы занимаетесь, вы чем-то занимаетесь. А когда у вас вода течет из крана, а тепло гуляет по трубе, и вы за это только деньги платите, да и то дистанционно сейчас, как известно, да, мы платим, иногда просто автоплатеж идет, и мы даже не знаем, что мы заплатили, грубо говоря. То есть не прилагаем усилий. И тогда вот возникает пустота. И здесь, кстати говоря, кто-то мне написал, что вот возникает, именно слово вот это употребил, экзистенциальная пустота. Анна 276-я говорит, можно выпить бокал красного вина и заесть сыром. Как это изысканно, Анна. Да, это очень вкусно, конечно, но для этого вам тоже нужен свет. Вы должны найти это вино у себя там, где оно у вас хранится, в погребе, наверное, и, соответственно, в том же подвале найти головку сыра, от которой вы отрежете себе кусочек. Чем книжки лучше игр, мебель человек себя называет, боже мой, это тоже чужая фантазия. Нет, книжки, безусловно. Понимаете, в чем дело? Нет, игры, они тоже бывают разного качества. И, наверное, есть игры, которые очень много затрагивают психических функций человека, заставляют его как-то и думать, и проявлять там определенного рода реакцию, изобретательность и т.д. и т.п. Просто книга сама по себе вещь неплохая, мне кажется, потому что это не только чужая фантазия, а это и чужая мудрость, и чужое размышление, и это такой побудитель к рефлексии. Мне кажется, что игры, они в большей степени заставляют человека действовать определенным образом, реагировать, но... Может быть, я просто дремучая и не знаю, что есть игры, которые побуждают рефлексию. Я о таком, по крайней мере, не слышала. Так, из ножной швейной машинки сделайте динамо-машину с аккумулятором. И сами зарядитесь, лампочка будет светить нормально. Ну да, предложение. Вот деревенский парень говорит, а я ем арбуз, и мне хорошо. Ну, видите... Как можно радоваться жизни всего-навсего. Хотя для арбуза-то погода пока прохладная, мне кажется, не рано вы. Давайте от потепления дождемся. Так, следующий звонок, да, пожалуйста, мало времени осталось. Высказывайтесь, насколько вы себя чувствуете зависимым от комфорта?
Алло, здравствуйте, Святослав. Я как раз был на этом митинге, как раз не в смысле его вообще обсуждать. Я уходил с парнем, естественно, там лет 20 ему. Я говорю, как сюда попал? А об этом никто не сказал вот из выступавших, а на проспекте интернет не принимал. Вот в моем телефоне у них, то есть, ну, соответственно...
Ну, это да, это сплошь и рядом такие сбои при большом скоплении людей.
Вот, да. Я говорю, а как же вы собрались, а как вы будете менять? Он говорит, а вот мы соберемся, если что, там, допустим, вот вы оппозиция. Ну, я не буду в деталях. Он настолько зависим от телефона, он себе не представляет, как они могут собраться... Люди без телефона и без интернета организовать протест и митинг, ну, там, не согласны вот с этими выборами. То есть я привожу пример. Я лично, ну как, я не смогу спать, ну, хоть дрова, все смогу, сам себя веселить. Мало того, я вот как раз был на митинге, несмотря на такую погоду, в шортах, короткой рубашке. Это относительно...
Я подозреваю, что я вас видела, Святослав.
В сапогах
там...
я был.
Был там такой персонаж, и не один, кстати, в шортиках, очень забавно.
Нет, вряд ли. Я был в шортах и в сапогах, резиновых шортах.
Поняла. Хорошо, Святослав, спасибо большое. Ну, понимаете, в чем дело? Ведь я к чему клоню? Я клоню к тому, что, да, действительно, вот... Мы так воспринимаем этот комфорт. То есть для нас комфорт – это не сидение там у камина с бокалом вина, как нам, например, говорит Анна, да, и кусочек сыра, а это обязательно включенность в какой-то механизм, условно говоря, в какой-то гаджет, который тебе будет поставлять информацию, который будет перед тобой менять картинку. И вот лишиться этого оказывается, ну, практически невозможно. Ведь, согласитесь, мы себя чувствуем просто панически, если мы забываем телефон где-то. Хотя было время, когда как-то договаривались по стационарному телефону о свидании и как-то встречались и звонили из телефонов автоматов. А сейчас это немыслимо. Более того, ты не можешь даже воспользоваться чужим телефоном, чужой любезностью, потому что ты телефон своего абонента, как правило, не знаешь и не помнишь. Вот весь в чем. Вот отрежь нас вот от этой вот трубы, условно говоря, да, которая нам поставляет все эти удовольствия, и ты просто абсолютно, так сказать, беспомощный человек. Но согласитесь, что... Прошли те времена, когда мы были способны отдыхать и получать удовольствие в некомфортных условиях. Вот все эти истории там с походом с рюкзаком или байдарки. То есть, наверное, сейчас есть еще такие люди, но это такие своеобразные люди. Это не является чем-то массовым. Если там во времена моей молодости, ну, у каждого второго была байдарка, у каждого... первого, наверное, был рюкзак, и там кто-то ходил в большие трудные походы, кто-то в краткосрочные, но ходили. Сейчас, чтобы в здравом уме человек пёр вот этот рюкзак с котелком и чем-то тяжелым в этот лес, нет, потому что мы покупаем уголь для розжига, мы покупаем жидкость для розжига, мы все как бы это делаем легко и изящно. И не думаем о том, что... А ведь была же своя кайфушка в том, чтобы нарубить этих дровишек, чтобы посидеть на корточках, разжигая этот костер и прочее, прочее. Вы поймите, я ни в коем случае не ворчу, потому что я сама потихонечку подвергаюсь обаянию вот этого комфорта. Мне самой гораздо больше нравится, когда все горит, все работает, и я... Страшно раздражаюсь, если вдруг пропадает интернет в тот момент, когда я потребляю какую-то важную для меня информацию. Прям вот бешенство возникает. Но надо осознавать. А ну вот очень хорошо 755-й пошутил. Я такой человек, пару и котелок, и лодку с мотором, но на БМВ. Да, да. В наши времена не было БМВ у простых людей. Мы на электричке, с песенками, в ветровочке. И главное, были кормили комаров. И особо средства от комаров. Не было какого-то вот прям супер-пупер, как сейчас. И все равно получали удовольствие в некомфортных условиях. Сейчас мы не в состоянии, практически большинство из нас, получать удовольствие в этих некомфортных условиях, кроме тех людей, которых мы называем экстремалами. И вот, да, экстремалы, да, они находят удовольствие в... таком образе жизни. Но это перестало быть общим местом, и, соответственно, мы должны просто признать, и, может быть, где-то, понимая это, подстраховаться. Ну, хотя бы, вот, ребята, не доверяйте технологиям, держите, я не знаю, там дома свечи и спички, потому что если отключат свет, вы не пропадете, а так вы пропадете. Держите какую-нибудь книжку, которую вы готовы читать с любого места, потому что вы получаете от нее удовольствие. И если у вас отключат какие-то гаджеты, то вы возьмете, перечтете там «Мастера Маргарита» лишний раз или там какого-нибудь Довлатова. которого можно читать тоже с любого места. То есть, понимаете, когда мы осознаем вот эти свои зависимости, мы оказываемся в состоянии что-то им противопоставить, и эта зависимость становится чуть-чуть поменьше. А ведь, согласитесь, приятно себя чувствовать свободным человеком. Ну, хорошо, на этой оптимистичной ноте я закончу разговор с вами. Вы, пожалуйста, послушайте интересные новости, а я пойду и подумаю, о чем мы поговорим с вами в следующий раз. До свидания.
Психология событий.